А вот.
Здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич.
Добрый день.
Слышно хорошо меня?
Да.
Я очень рада вас видеть. У нас здесь уже 330 человек, которые нас смотрят. И в основном это люди, которые подписаны на ваш этот официальный канал, который называется Александр Хакимов. И в первую очередь хочу выразить вам свою благодарность, что сегодня у нас состоится с вами эфир на тему «Видение красоты» по книге «Эволюция красоты». Это моя самая любимая книга. И хочу воспользоваться моментом. Здесь на вас подписаны более 40 тысяч человек, и ежедневно они вам пишут свои слова благодарности. Но, к сожалению, прям все слова не доходят. И хочу воспользоваться этим моментом сейчас и от лица всех людей, которые вас смотрят, которые вас читают каждый день здесь, в Инстаграме, поблагодарить вас за то, что вы творите с нашими сердцами. Хочу также немного рассказать о том, что я являюсь ученицей Александра Геннадьевича с самого своего детства, и для меня будет, как это правильно выразиться, будет более по себе обращаться к Александру Геннадьевичу как Гуру Махарадж, так как он является моим духовным учителем. Это все равно, что папе говорить «папа», а не по отчеству и имени. Дорогой Гуру Махарадж, я подготовилась, я записала вопросы наших подписчиков, свои какие-то вопросы, и хочу начать с вопроса Марины. И я также слышала вашу презентацию книги «Эволюция красоты» в сентябре, и там вы очень много неоднократно говорите о вашем учителе, о Владимире Федоровиче Косенко. И Марина, она задала вопрос, а как мы можем научить детей именно видению красоты, как этому можно научиться самим и учить своих детей? И мой вопрос, расскажите, пожалуйста, побольше о вашем учителе, какой он был, как вы у него обучались, что вам больше всего запомнилось, и также как обучать детей именно видению красоты?
Методик может быть очень много, потому что понятие красоты очень обширно. Фактически во всем можно видеть красоту. Это зависит от одаренности человека, от его индивидуальности также, от его природы. Но к красивому склонны все. Все ищут красоту. Собственно, ради этого мы живем, чтобы видеть что-то прекрасное, удивительное в жизни. Чтобы также наша жизнь была очень красивой. Но представления об этом могут отличаться, поэтому нужен учитель. Что же такое истинная красота и что такое ложная красота? Что такое поддельная красота или мертвая красота? То есть все может быть очень красивым, даже плохие вещи можно делать красиво. В этом и опасность вся, что красота привлекает. И она может даже привлечь к плохим вещам. Как в примере со змеей. Змея ядовита. И она очень опасна тем, что она смертельно ядовита. Но когда она украшена драгоценными камнями, она еще опаснее, потому что привлекательна. Что там есть какая-то красота. Вот поэтому красоту всегда как бы в древней культуре связывали с божественностью, самым как бы чистым восприятием жизни, божественным. То есть красота — это высшее понимание человека, то есть это дает нам возможность стремиться к чему-то возвышенному, непостижимому. Красота нам напоминает о том, что есть непостижимые вещи выше нашего понимания и устремляет как бы наше сознание вверх. Это предназначение красоты. И красоту также можно использовать в корыстных целях, обманывать красотой, это тоже известно. Принимать какие-то красивые образы, обманывать людей, наряжаться, украшаться, или иметь богатство, образование, чтобы привлечь человека, но с корыстными целями. Это также, ну, мы видим в жизни, есть различные проявления. Также красота есть внешняя и внутренняя. Иногда это совпадает, иногда не совпадает. Иногда человек очень красив внешне, а внутри не очень хорош. Бывает наоборот, внешне совсем он некрасив, а внутри прекрасен. Но бывает, что и совпадает то и другое. Это может быть редко, реже, но случается, что человек красив и внешне, и внутренне. Это редкий дар, особый дар. Вот это несколько таких общих представлений о красоте, которые сейчас пришли на ум, о чем мы размышляем. Что касается изучения красоты детей. Дети по себе склонны, по природе, восхищаться жизнью, радоваться жизни. Ребенку достаточно, что вот солнце светит, и он уже видит перед собой весь мир, он радуется, хочет много что сделать, и любит изображать, рисовать, или творчество, он что-то воображает постоянно, он живет как бы вот в каких-то фантазиях таких прекрасных. Розовые мечты еще есть у подростков тоже. Это тоже какая-то красота, вот, мечтательность, что мы хотели бы. И обучать красоте означает делать наши чувства тоньше. Тоньше. Потому что не все, что красиво, можно увидеть. Например, классическая музыка, она не сразу кажется какой-то красивой. Ну, какие-то такие классические произведения бывают, их нужно уметь учиться слушать, мы знаем, или видеть красоту, также это наука. И красота, если говорить, ну, в общих чертах, секреты красоты, это секреты взаимоотношений. Взаимоотношений звука, нот, гармонии цвета, пропорций. Вот это взаимоотношения. И там есть свои законы красоты. И вот эти взаимоотношения мы изучаем, чтобы видеть, как эта красота складывается в гармонию, в одно целое. Вот есть ноты, есть аккорд. Аккорды чередуются в гармонию, там, в симфонию, во что угодно, в целые произведения. Это как бы набор звуков, с одной стороны, а с другой стороны, это вот одно целое, гармоничное, что внутри связано как-то общением. И так мы чувствуем, что есть какая-то красота в этом. Мы чувствуем это душой, сердцем. Волнуемся, допустим, слушая музыку, или радуемся, или сильно печалимся. Ну, это вот мы тоже входим в эти отношения, как бы мы входим туда, мы начинаем жить, переживать. И также это необходимо, чтобы мы могли общаться друг с другом, с человеком, с миром живых существ, с природой, чтобы также научились переживать эти взаимоотношения, жить. Жить значит переживать, ощущать, воспринимать, сознавать. И музыка может пробудить такие тонкие ткани сознания, ввести нас в другие измерения существования. То, что мы обычно не чувствуем в бытовой жизни при помощи музыки или живописи, или поэзии, или искусства, мы можем почувствовать что-то несуществующее в этом мире, но где-то оно существует. То есть другие измерения жизни, другие миры могут нам открываться при помощи звуков гармонии или цвета. Это вот мир искусства, мир красоты. У нас есть свои эталоны, своя история искусств, красоты. Обычно мы знаем эпоху Возрождения, знаем импрессионистов, художников, знаем Ренессанс, музыку, знаем Битлз, весь мир знает группу, что они тоже делали красивые какие-то вещи. Знаем классические произведения Чайковского и так далее, Бетховена. Вот в нашем опыте есть что-то, но секреты красоты нужно разгадать каждому индивидуально, это нельзя объяснить внешне, такую формулу как бы дать. Потому что на санскрите, например, есть несколько слов, описывающих красоту. Не одним словом описывается красота. Одно слово означает красота, а другое слово означает тоже красота, но означает пребывать в красоте. И вот мы должны научиться пребывать в красоте, не просто думать о красоте или анализировать, что такое красивое, а пребывать в красоте, и тогда раскрывается эта тайна красоты. Ну вот, продолжаем. Если есть какие-то вопросы.
Вы в своем ответе уже ответили на многие мои вопросы. Но вы очень много говорили о музыке, о силе музыки. Сейчас у нас на фоне стоят прекрасные композиции Камили Сабитовой. И она тоже сейчас нас смотрит. Она умеет передавать через звук красоту этого мира. Если кто-то хочет ее слушать, я вам скину. Можно будет прислушиваться во время эфира к ней. Спасибо большое. Я помню, однажды я приехала к вам в гости, и мы были на улице. Я приехала к вам в гости в Алма-Ате, и, как мы знаем, в Алма-Ате очень безумно красивые горы. И где-то там вдали шел дождь, и такой синеватый оттенок был над горами. Вы стояли с дочерью и сказали фразу: «Вау, Господь самый лучший в мире художник». И у меня очень сильный отпечаток остался именно вот этого видения, даже просто природы, и он меня этим заворожил. И также вы в книге описываете, что из 6 достояний Господа именно красота превыше всего, потому что она может вдохновить на все остальное. И вот как вот, смотря на просто даже дождь, иметь такое видение, как тогда вы заложили во мне? Очень много лет назад.
Есть моменты, когда человек вот пребывает в этой красоте. И он видит повсюду этот мир как творение. Это и вызывает восхищение. То есть мы просто видим землю, небо, солнце. Тоже интересно. Но если при этом мы осознаем, что это творение, это вызывает удивительные эмоции глубокие, удивительные переживания. Вот мир нужно рассматривать как творение, если мы хотим развивать свое как бы, представление о красоте. Как вот это делал Франциск Ассизский, видел, что этот мир творение Бога. Видел разум. Эйнштейн, как ученый, размышляя о творении, тоже понимал. Ощущал, приходил в сильный восторг и восхищение. Некоторые великие люди, такие как Стендаль, просто видя красоту, могли терять сознание. От осознания творения. Есть высший разум, присутствует высший разум. Через красоту это очень ясно можно почувствовать. Через этот грандиоз вселенской красоты, например, можно осознать вселенский разум. И такие примеры есть людей. Толстой Лев Николаевич был очень чувствителен к красоте и к музыке. Тоже не мог даже контролировать эмоции, когда слышал звуки музыки. Его очень трудно было потом успокоить. Это были сверхчувствительные люди, поэтому они были очень талантливы, восприимчивы к тонким мыслям, эмоциям. Глубинам разума, они размышляли о Боге, как сказал Бердяев, русский философ. Человек, видящий красоту природы, это человек, верующий в Бога. Это очень связано, красота и Бог, потому что в древних ведах говорится, что красота — это один из атрибутов Бога, поэтому она необъяснима. Она имеет божественную природу, именно источник. Человек не может творить красоту, если он не видит красоту. Нам нужно сначала увидеть красоту, прежде чем мы начнем творить красоту. Это и есть талант. Способность видеть, способность слышать.
Я очень была удивлена, когда прочитала в книге, что это не талант для пользования человека, а человек — пользование таланту. Я просто совсем по-другому посмотрела на все, что в моей жизни происходит. Просто чуть-чуть поменяли слова местами, и совсем другая позиция в сердце, какая-то больше благодарность появляется. И вот в наше время сейчас, когда очень много переживаний про коронавирус, и когда люди в каком-то беспокойстве приходят, у нас возникло 2 вопроса у Марины и Татьяны. Марина спрашивает: может ли красота исцелить, перекрыть неприятные болезненные впечатления или вообще излечить душу, душевно больного человека. И Татьяна спрашивает, что она человек творческий, и в последнее время на фоне переживаний и стресса она не может ничего создать. Задумки есть, а вот руки не поднимаются.
Смотря для кого вы творите. Если вы творите для людей, и вдруг видите, что в обществе людей хаос наступает, вы потеряете энтузиазм в творчестве. Если вы для людей хотите это делать. Но если вы хотите для Бога делать, вы никогда не остановитесь. Хоть если война даже начнется, все равно будете творить. Потому что это ваша природа. У меня был случай когда-то давно в Новороссийске. Была моя лекция публичная в городе. И пришла одна бабушка на лекцию. Она просто увидела афишу, что там в том числе перечислялись мои какие-то там регалии, и художник там было написано. Но она ко мне пришла как к художнику, но она выслушала там всю эту лекцию о Бхагавад-гите. Она принесла с собой свои картины. Бабушка казалась самоучкой. И она очень хотела со мной поговорить после лекции, как с художником. Она оказалась очень добрая женщина. Она мне рассказывала, что она начала свое творчество в 60 лет, никогда в руки кисть не брала. Не было такого. Но к 60 годам она заработала столько болезней, что должна была умереть. Вот, врачи там констатировали множество болезней. Она мне рассказала, там, ну, неизлечимые болезни. И она фактически уже, ну, была на инвалидности и почти ничего не могла делать. Вот. И тогда она взяла именно в руки просто малярную кисть и какими-то малярными просто красками, несколькими цветами стала расписывать свои заборы, свои стены. Она даже не знает сама почему. И это были шедевры. Это был какой-то, какие-то природные у нее были данные всю жизнь, которые она не использовала. И она уже и болела, и уже потеряла как бы интерес к жизни, и страдания пришли. И вдруг вот этот потенциал в человеке, в красоте, у нее как-то выразился в этом творчестве. И она так увлеклась этим своим творчеством, все заборы там перекрасила. Она показывала мне фотографии. Я был просто поражен ее талантом, серьезно говорю. Это самородок был такой природный. И она освободилась от всех болезней. Я видел перед собой жизнерадостную, веселую, очень простую женщину, добрую, большой, широкой доброты. И так в нас внутри есть вот эта широкая доброта, красота, есть всевозможные таланты, стремление к красоте. Но мы с вами же зарабатываем деньги всю жизнь. Мы живем совсем по-другому. А раз мы живем неправильно, мы, конечно, будем болеть, неправильно питаться, неправильно общаться, раздражаться, носить негативные мысли внутри себя. А не лучше ли жить ради красоты?
Как это?
Это и есть наша природа, как бы человеческая.
То есть это просто проявлять свои таланты? И как это вот жить ради красоты? Как это?
Развиваться. Развиваться в этом направлении, да. Если вы видите красоту и переживаете ее, то нужно об этом говорить. Писать, или играть, или танцевать. Как-то выражать нужно это. Но где вы видели на улице города, чтобы кто-то выражал свою красоту на улице, скажем? Как? Кто-то танцует по улице, или кто-то поет вдруг от души по улице. Нет, вас сочтут сумасшедшим. Единственное, что вы можете только вот прическу навести, макияж сделать и ходить на каблуках по улице, громко стуча, и все. Это все, что вам дается право. А так вот нарушение общественного порядка. А вообще-то вот в старых, как бы вот, в старой российской культуре, например, и в другой древней культуре, люди выражали свою радость всегда, когда чувствовали ее в любом месте. Все это понимали, никто не боялся друг друга. Еще даже в мою молодость, когда я был совсем еще, скажем, в школе учился, у нас по вечерам по городу все с гитарами ходили, пели песни. Сейчас у нас просто все в интернете.
Теперь я обязана поделиться своей радостью, что как-то я проходила в вашей галерее, мне нужно было пройти просто, в вашей мастерской нужно было пройти просто вот сквозь, в другую комнату. И в какую-то секунду Я не все картины еще видела, и там вот какую-то картину вы, кажется, только дописали. И она была настолько красива, что я просто остановилась, я даже забыла, куда я иду. Мне казалось, что я ничего красивого, красивее в жизни не видела. Это было так красиво. И я сама из Алматы, и полгода училась в Индии. И повезло Алмате, в этом году была ваша выставка. И у меня не получилось на ней быть. Чисто физически. И я так расстроена была. Я звонила всем своим друзьям, чтобы они приехали, посмотрели эти картины. Многие приходили, потом мне звонили, рассказывали, какова выставка была для них. Но та красота, которую вы передаете через ваши картины, у меня даже слов не подходит, чтобы как-то описать. И вопрос еще есть от Манджари Канти. Она спрашивает, почему я не ценю красоту в самой себе и не считаю себя достойной этой божественной красоты?
Самой себе? Не знаю, как это понять, выражение красота в самом себе. Я не вижу, допустим, красоты в самом себе. Но я могу это видеть в других. Всегда нужны те люди, то окружение, которое нас вдохновляет. Мы так, собственно, и хотим жить. Общаться с теми, кто нас вдохновляет. Вот, то есть должен быть источник вдохновения. Мы не являемся источником красоты. Источник красоты — это Бог. И вот это его энергия. Поэтому будьте наблюдательны, не ищите в себе красоту. Она проявится как отраженная красота. Если сердце чистое, оно как зеркало отражает этот мир прекрасно тоже. То есть это отражение нашей жизни, мы отражаем. Отражаем ту красоту, которую мы видим. Если мы не видим, мы не отражаем. Есть зеркало запыленное, зеркало чистое, вот есть душа. Душа — это чистое зеркало, кристально чистое зеркало. Потому что душа бескорыстна у человека. Там в глубине живет бескорыстная душа. Как бы. А вот снаружи она покрывается корыстными желаниями, искаженным представлением о себе, о других. Хочет прежде всего хочет себя как-то прославить, а о себе больше заботиться. Это уже как бы материальное покрытие. А душа внутри, в глубине, она бескорыстна, она божественна. Ей, в принципе, ничего не нужно для жизни, она самодостаточна. Она связана с Богом, поэтому что можно еще и желать? Но вот поскольку эту связь мы не всегда осознаем или вообще не осознаем, то, конечно, наша красота, она относительна. Относительно, несовершенна.
Вопрос от Раса Сундари. Как связаны понятия красоты и святости?
Напрямую связаны. Кто-то создает красоту. Это обычно люди просто одаренные от Бога. Талант от Бога, говорится. И эти люди, они обычно посвящаются полностью этой деятельности, изучению красоты, служению красоте. И есть также люди, которые эту красоту могут использовать как бизнес. Это уж другой вопрос, как эксплуатируют красоту. Потому что деньги вы тоже можете сделать, когда чтобы нужно людей привлечь к вашему товару, к вашему производству. Поэтому там тоже нужна реклама, очень красивая реклама. Красоту используют, чтобы торговать также. Но изначально красота не продается, не покупается. Она просто существует для всех. Как этот космос. Вы не можете купить это видео. Космическое пространство, Луна, звезды, созвездия. Это дается бесплатно, это шоу. Пожалуйста, наблюдайте, вдохновляйте, пишите стихи, сознавайте, думайте о вечности. Вот перед вами такие картины. Перед нами история мира, то же самое. То есть самые дорогие вещи даются бесплатно. Их невозможно купить, нет у них цены.
В одном из интервью вы рассказывали, что когда вы учились, по-моему, в колледже, и что-то у группы, кажется, не получалось, и тогда учительница сказала, что она познакомит вас вот именно с Владимиром Федоровичем, и тогда он каким-то образом научил вас наблюдать в том плане, что вы рассказывали, он спрашивал, что вы рисуете, нравится ли вам это вашим одногруппникам, они ответили, что нет, и тогда он научил, как я поняла, видеть красоту и наблюдать. Можете рассказать еще раз эту историю или какие-то вот вещи, с которыми делился с вами Владимир Федорович?
Это секретная история, нельзя рассказать всех.
Пожалуйста.
Если все разгадают секреты красоты, то как же мой бизнес? Меня переиграют, знаете, меня перейдят тогда. Я человек завистливый, жадный. Я не хочу распространять ценности. Это секрет. Да. На самом деле, секреты красоты всегда в тайне хранились. Как в Древнем Китае, в Древней Японии. Потому что древние императоры понимали, что все величие цивилизации держится именно на красоте. Например, мы что ценим сейчас? Вот ту архитектуру древнюю, достояние государства, те картины Леонардо да Винчи, допустим, или эпохи Возрождения. Эти ценности цены не имеют. Это хранится как достояние национальное. Вот все храмы хранятся, даже люди неверующие, они все равно ценят это, потому что это красиво, это ослепительно, удивительно красиво, это красота. Ради этой красоты мы живем, ее создаем, ее бережем. Вот не будет красоты, не будет вообще лица у цивилизации. Она не будет называться цивилизацией. Поэтому древние императоры понимали могущество красоты. Они изучали, исследовали при помощи каллиграфии, при помощи письменности, иероглифов, при помощи живописи, музыки, архитектуры. Были секретные такие науки, как фэн-шуй. Сейчас это несколько известно, до некоторой степени известно. Не все далеко известно, секреты древности еще не раскрыты все. Но фэншуй берет свое начало из васту-шастры, ведической литературы, знания. Васту-шастры — это искусство организации пространства. И я не знаю, откуда знал мой учитель по искусству об этом всем, но он не знал об этих вещах. Он был интуитом, одаренным человеком был. Он мог чувствовать эти вещи. Опять же, не все, конечно же, но в большой степени. Вот. В жизни встречал таких людей буквально единицы от природы, дар божественный. Эти люди всегда склонны к чему-то божественному по своей природе, натуре. Они всегда широкой доброты, эти люди, которые видят красоту и чувствуют гармонию. И вот меня судьба свела с этим человеком, который стал моим учителем в искусстве, и он мне открывал некоторые законы гармонии пропорций и цвета, о которых я даже и подозревать не мог, что цвета могут друг с другом разговаривать, создавать звучание, атмосферу, среду. Вот это среда, организация среды. Это великая наука, великая тайна. Как бы. Если даже вы знаете основы, как бы, основы этой науки, но все равно тут нужен свой талант, нужно чувствовать эти вещи, научиться, видеть их. Как золотое сечение, также вот есть принцип золотого сечения. То есть некоторые секреты для нас открыты, но, как сказал мой учитель, он сказал вещь очень, как бы, сильную. Он сказал, что мир спасет не красота, а человек, чувствующий красоту.
Моя любимая фраза.
Красота-то есть, а вот людей, чувствующих красоту, мы должны еще найти. И для кого мы творим эту красоту? Для людей, которые ищут или видят красоту. Если не ищут и не видят, то зачем мы тогда это делаем? Да, получается, смысла нет вообще в развитии искусства, потому что это форма общения, это форма развития, это путь к Богу фактически, к Божественному. Вот. И то есть его уроки меня привели к Богу напрямую, хотя сам он не был каким-то последователем какой-то конфессии, никогда о религии мне не говорил. Он просто говорил о природе как о живом существе. Так он чувствовал ее. Так он до сих пор и чувствует эту природу как одно живое существо. Любит все эти вот природные явления, любит, как течет вода, допустим, как движутся облака, любит красивых людей. Вот он от природы был таким одаренным, вдохновленным человеком. И он вот это вдохновение мне передавал, и это вдохновение меня привело к Богу. Сначала он удивился немножко, посожалел, что потерял художника, потому что если человек уходит в религию, то его уже мало что интересует, если в духовность полностью погружается. Но с другой стороны, мы видим, что все иконы написали верующие люди, это были монахи в основном. Все шедевры эпохи Возрождения также были связаны только с духовностью, именно поэтому обладают этой силой. Поэтому на самом деле у меня как бы духовная жизнь не отняла творчество, а несколько просто его перестроила на другой уровень, на другой лад. Поэтому я благодарен как бы и своему учителю по искусству, и особенно своему духовному учителю, который меня уже вот поднял на какой-то духовный уровень по-настоящему. Теперь я могу на этом уровне заниматься и творчеством, и обретать знания, и общаться с людьми, в общем, жить полноценной жизнью. Благодаря этим моим двум учителям.
Я когда читала «Эволюцию красоты», для меня почему-то... Я чувствовала себя так же, как я чувствовала себя после прочтения книги Бхагавад-гита, что для меня было, ну, такой большой радостью. И также есть строчки из книги, где вы пишете об истинной красоте, то, что вы уже рассказали про полное целое. И я хочу спросить, что, как я поняла, что действительно видению красоты можно учиться, и это просто какая-то эволюция нашего сознания, и чем больше мы будем осознавать, кто мы есть на самом деле, тем больше мы будем видеть красоту этого мира. И вот, вот это вот именно полное целое. Как научиться видению вот этого полного целого? Как встать на путь самоосознания также?
Это вопрос желания человека. Если человек желает, то, естественно, он может этот путь найти, потому что эти дороги свободны. По ним можно идти, пожалуйста, они открыты. Поэтому вопрос, как здесь, мы не обсуждаем как. Если есть желание, то уже понятно. Все остальное будет понятно. Есть процесс, например, как стать врачом. Но прежде всего вы должны желать стать врачом. А остальное уже все для вас готово. Просто поступаете в институт и учитесь. Все, там есть метод. Здесь тоже есть метод. Если просто вы желаете, то метод существует. Используйте метод духовного развития. А красоты как бы в этом мире нет как таковой, потому что мир-то мертвый, это химические элементы. Но как творение они красивы. Ну как полотно, картина, что там такого? Вы видите пейзаж, видите образ, потому что там краска. Там нет пейзажа реального. Это просто краска, набор красок. Но краски вкладываются так, что вы видите образ и чувствуете, и даже дышите этим образом. Также и эта природа красива. А что тут? Земля, там немного воды, там воздуха, пространство, вот какие-то элементы. Но они так складываются, что чувствуете образ, вдохновение. То есть они тоже передают какой-то образ. А если просто посмотрите, что это за горы, это просто набор груда камней и земли, и все. Покрыты там травой где-то, если близко рассмотреть, просто химические вещества. Но из них складывается какая-то грандиозная чудесная картина, пространство, организация пространства. Это идеально то, что делает природа. Идеально. Человек не может это повторить в точности. Он просто копирует. Он создать не может точно такую же вещь. Он скопировать только может. Природа, она гениальна во всем всяких проявлениях. И она отражает эту красоту Бога. Бог красив на самом деле. И как творение Бога, она тоже обладает поэтому красотой. Поэтому источник красоты – это абсолютная истина. Абсолютная красота. И все, что в творении, если посмотреть беспристрастно, наделено своей красотой. Змеи страшны, но они красивы. Любое живое существо, посмотрите, там есть своя гармония, красота, есть своя какая-то непосредственность. Это интересно наблюдать. Если увидите какого-нибудь паука, он страшный, там тарантул, но как красивый там все это, его формы. Пожалуйста, вы видите все в совершенстве в природе. Все, везде эта красота присутствует. Во всем. Как птицы разукрашены, посмотрите, это вообще верх совершенства. Невозможно даже такого вообразить. Какой там вкус в этой расцветке бывает у птиц. А что, они сами себя так нарядили, что ли? Я всегда этому удивлялся, откуда, вот откуда петух знает, что он так выглядит ярко. Он же в зеркало не смотрится. А вот он знает, он гордится этой красотой. Павлин тоже так гордится своей красотой. Откуда они знают о своей собственной красоте? Мы это пользуемся зеркалом вообще-то. А если перед ним зеркало поставить, они даже не узнают себя. Они даже думают, там другой павлин, начинает драться с ним. Но они знают о своей красоте каким-то образом. Как природа все это создает. Удивительно.
Мне вот было интересно, а какая ваша первая картина, которую вы нарисовали? Может быть, вы что-то помните из своего детства?
Картина с детства?
Да, какое-то вот что-то, что вы рисовали в детстве.
Это была не картина, конечно. В детстве обычно картин не пишут. Картина — это большое произведение. Это очень сложная тема, что касается картины. Это все равно, что написать большую книгу. Картина — это сложное произведение. А просто что-то там нарисовать, я рисовал себя. Нет, я первую... Нет. Первую картину сейчас я скажу, Радха. Первую картину я нарисовал, по-моему, я нарисовал, 1 рубль срисовал. Да, или 3 рубля, или рубль, я не помню. Я срисовывал деньги. Вот. И когда взрослые увидели, что я делаю, они сказали, ты далеко пойдешь. Я не понимал, куда я пойду и насколько далеко. Но мне нравились все эти линии, я удивлялся, кто же так нарисовал тонко все эти линии. Понимаете, там много-много линий. И все очень точные, тонкие, филигранные. Меня заинтересовало, смогу ли я это повторить вообще. Вот. Я рубль срисовал целиком. Его было очень трудно отличить, я старался острым карандашом все это срисовывать. Поэтому взрослые были очень обрадованы и обеспокоены моим будущим. Это была первая картина. Я нарисовал рубль или 3 рубля, не помню.
Я также наблюдала за вами в путешествиях. И вы в любой ситуации всегда можете рисовать. И мне было интересно, вот вы ведь уже объездили очень много городов, очень много красивых стран. И вот в какой стране и в каком месте для вас было самое экстремальное рисовать и самое интересное?
Экстремально? Это как?
Ну вот, допустим, вы ездите в поезде. Я знаю, что вы даже в поезде рисуете. Или вот, ну что-нибудь такое интересное хочется узнать.
А ничего интересного, скучная история. Когда сидите, рисуете, можете часами сидеть молча, вас не видно, не слышно. Ничего интересного рассказать невозможно. Процесс совершенно не скучный, не зрительный, не зрелищный. Ну, художник стоит, вот замер там на полдня, и все. Это все, что он может рассказать.
Для меня это загадка всегда, когда я наблюдаю, как рисуют, потому что не знаю. Вот в какой стране...
Когда я учился в каком-то там 8 или 9 классе, я не помню. Вот, я выходил рисовать, но я почему-то стеснялся этого. Не любил, когда люди подходили и смотрели, что я там делаю. Uh-huh. Поэтому на улице я практически не рисовал, все дома. А тут весна наступила, стали распускаться там какие-то листья, в общем, все так красиво. Чувства пробуждаются, запахи. В общем, прекрасно все, прекрасно выглядит. И я просто не удержался. Взял карандаш простой, блокнотик маленький, и в какой-то там школьный сад вышел, оглянулся, никого нету. Стал срисовывать этот куст, лист за листиком. Все точно хотел перерисовать этот весь куст, не знаю почему. Так он меня вдохновил, этот куст удивительный. Зеленый такой, весенний, душистый. Вот. Но мне главное было сохранить все это в тайне. Это моя была таинственная деятельность, я никому не показывал, это делал только для себя. А за мной следила одна женщина, оказывается. Следила мать моего друга. Она почему-то интересовалась, чем я там занимаюсь, вот, чем я увлекаюсь. И вдруг она заметила, я там что-то стою в парке, и она подкралась ко мне сзади, чтобы посмотреть, что я там вообще делаю. Я потом переживал, наверное, несколько месяцев, что меня разоблачили. Не хотел больше ничего рисовать вообще, что меня застукали на этом деле. Мне так было стыдно, помню. Вот. Не знаю, почему у меня вот такие были чувства, эмоции странные. Как бы не мужское занятие, как будто что-то такое чувствовал в те времена. А эта женщина потом, она рассказывала другим это с восхищением, что меня поразило, что он, оказывается, рисует. Я думаю, что он там делает? Стоит и стоит и стоит. Уже вот там полчаса я туда пройду, он стоит, туда он стоит. Я подошла и смотрю, он там... Вы не представляете, он там рисует, оказывается. Это было для них как открытие какое-то, что вообще человек может рисовать, оказывается. Вот. Потом я себя рисовал в зеркало, через зеркало. Рисовал Джоконду карандашом. Много-много раз, но мне не получалось. Вот и все, что интересно могу рассказать о творчестве.
Еще вы в книге рассказываете, что когда-то у вас было вот прям откровение, когда вы увидели янтарное дерево в парке. И а есть ли еще какие-то такие моменты в жизни, подобные этому янтарному дереву?
Таких моментов у меня очень много. Это один из моментов, который я просто привел пример в книге. Таких моментов очень много и очень часто. Откровений. Наверное, вся жизнь из этого состоит у меня, из каких-то таких откровений. Но они обязательно связаны с изобразительным искусством. Многое связано со звуком. Например, когда я читаю священные книги, вслух особенно, вот, то это обостряет все мои чувства. Почему, собственно, я рисую? Потому что я начинаю видеть по-другому, слышать по-другому. У меня появляется вдохновение, как бы выразить это. Но хотя я ни в одном своем как бы, картине, ни в одной не выразил той красоты, которую я чувствую, вижу. Наверное, это невозможно сделать обычными красками. Или... У меня просто, может, не хватает способности, таланта такого, чтобы так гениально сделать все. Но звук, трансцендентный звук, это особенно, это источник красоты. Этот трансцендентный звук, наверное, вы слышали когда-нибудь внутри сердца беззвучно. Когда увидели что-то сверхнеобычное, захватывающее, и внутри у вас был такой возглас. О! Могли даже не произнести это, но у вас внутри был вот этот всплеск. Всплеск, как бы, реакция на это ощущение. Вот это звук, внутренний звук. Когда вы чувствуете Бога, или как бы ощущаете Бога, или как бы видите что-то от Бога, у вас появляется вот этот всплеск, освежающий ум, чувства, как бы заново вы начинаете видеть все, как будто родились заново. Обновление. Поэтому это не только связано с изобразительным искусством красота. Красота внутри живет человека. Несомненно, она живет там, в дремлющем состоянии. И красота в высшем проявлении, она как бы становится любовью. Мы и так в жизни тоже влюбляемся в красивое. Это понятное дело. Красивая девушка, и мальчишки смотрят, интересно, хотят общаться. Красота привлекает. Красивая квартира, красивая одежда должна быть, красивая машина, нам кругом только красота должна быть, да. Вот, как бы мы к этому стремимся, естественно, спонтанно, но по сути мы стремимся к Богу. Если мы пойдем путем красоты, если мы не будем ею торговать, мы с вами придем к Богу напрямую.
Здесь спрашивают из Караганды, какую духовную книгу прочитать рекомендуете человеку, который только встал на путь духовный?
Если он встал на духовный путь, этот человек уже необычный. Поэтому ему нужно сразу давать как бы, ну, все самое лучшее. Читайте Бхагавад-гиту. Если даже не все сразу поймете, неважно, читайте ее.
Это удивительная книга. Я ее прочитала уже, не знаю, я сегодня взялась ее читать в 7-й или 8-й раз, и она всегда такая новая и совсем другая. И я как будто бы через эволюцию красоты больше понимаю Бхагавад-гиту, а через Бхагавад-гиту больше понимаю книгу эволюции красоты. Но это все так получается связано. И на все эти вопросы, которые у меня были записаны, вы уже ответили. И здесь очень много людей пишут слова благодарности за сегодняшний эфир. Как я поняла, что даже вот просто слушать о красоте, сразу как-то радостнее жить становится. Спасибо вам большое. И так, ваша супруга, она, когда начинает писать свои строки, начинает их со слов, что любви предвечным ароматом пропитан мира каждый атом. И это настолько сильно засело у меня в голове, эта фраза. Я подумала, надо же, ведь кто-то умеет так жить, ведь такому видению, наверное, можно научиться. И каждый раз, перечитывая эту книгу или перечитывая Бхагавад-гиту, как будто бы все больше и больше становится понятна эта фраза. Вот можно еще побольше узнать, что же это такое любви предвечным ароматом пропитан мира каждый атом? Как это?
Радха, ты все самое секретное хочешь, чтобы я рассказал. Это же секреты, все секреты. Секреты древности. Вот. То, что мы находим в очень древних-древних источниках, сейчас изучаем. Они записаны на санскрите, эти тайны. Это называется еще открытый секрет. Если даже мы знаем о нем, все равно мы можем не видеть, не понимать. Вот мне сказали, что Джоконда красивая. Я могу подойти и не увидеть красоты там. Но я знаю, она красивая, все так говорят, допустим. Называется открытый секрет. То есть для меня все равно остается секретом. Хоть я и вижу, вот красота, и все указывают на это, вот, вот божественность, все нормально. Но я могу не видеть эти вещи. Поэтому это открытый секрет. Здесь важно двигаться самому к красоте. Ногами, руками, не знаю, там, ползти, ползком. То есть тут вот, должно быть какое-то стремление, искреннее стремление к этому. К божественности, к божественному. А там есть красота, там есть богатство, там есть сила, знание, там есть отречение, есть слава. Это все атрибуты Бога, вот то, что я сейчас перечисляю. То, за что люди здесь борются, собственно говоря. Это дается свыше. Это мы не можем просто своровать. Когда мы воруем красоту, она уже перестает быть красотой. Когда-то я получил такой урок еще до школы. Я увидел в луже, в чистой такой прозрачной луже, каких-то существ очень красивых, удивительно, с хвостиками плавали там. Это были головастики. Я не знал, что это лягушка в будущем будет. Я был тогда ребенком. Но меня привлекли их вот эти вот красивые черты. Это рыбка, не рыбка, но такая, такая милая, с глазками и так далее. И я этого головастика решил взять к себе домой, чтобы он жил у меня где-нибудь там в баночке. А я бы его кормил, вот, наблюдал за ним, за этой красотой. И я взял его в руку, вот так вот, бережно, в кулак. И понес домой. Сколько-то я шел какое-то время. Когда я пришел домой, раскрыл кулак, он был мертв. Я до сих пор помню эти свои чувства, что я как бы вот навредил этой красоте. Я испортил эту красоту, убил эту красоту. То есть красота живая. Нельзя ее присваивать. Нужно уметь жить с красотой, но не обладать красотой. Наоборот. Красота обладает нашим сердцем. Нужно отдать свое сердце красоте. Довериться красоте. Довериться Богу нужно. То есть такие вещи. Поэтому здесь вопрос личного стремления. Если мы хотим вот присвоить себе красоту, это невозможно. Мы испортим все. Все, что мы себе присвоили, сделали нашей собственностью, это мы испортили. Потому что красота, она по природе свободна должна быть. Духовна. Она не принадлежит какой-то нации или какому-то конкретному человеку или какой-то конкретной религии. Она от Бога. А Бог во всем и нигде, говорится одновременно. Потому что он не принадлежит этому миру, этот мир принадлежит ему, все религии ему принадлежат, не наоборот. То есть Бог дает эту свободу к красоте, к знанию, к славе, к богатству, к силе, к могуществу. Это его атрибуты. Он награждает человека на этом пути, поэтому главное встать на ноги и идти этим путем. И остальное все как бы приложится, говорится. Это дар свыше, талант в человеке. Но он видит об этом, говорит, я талант в человеке. Он говорит, Бог говорит, я талант в человеке.
Ух. Вы просто настолько отвечаете на мои вопросы, что я аж просто обескуражена.
А может быть, у кого-то еще вопросы есть?
Я вот пытаюсь найти, и здесь все только восхищаются темой красоты, благодарят вас за тему. И вот ищу вопросы. Так, придем. Вот еще найти. Как научиться понимать красоту, как отличить настоящее произведение искусства от плохого? Даша спрашивает.
Это не важно. Есть красота, есть путь к красоте. Вот важен путь к красоте. Неважно, это плохое произведение, еще несовершенное или совершенное произведение искусств. Но если человек искренне это пытался делать, это хорошо. Потому что он в процессе. Вот есть художник уже совершенный, а есть художник несовершенный. Но он тоже художник, но плохой по судьбе художник. Ну вот так. А что такое хороший художник? Или хороший музыкант? А это означает, что он уже в прошлой жизни этим занимался, много жизней уже. Вот что такое хороший художник? Мне говорили многие астрологи, что в прошлой жизни я был художником. А в этой жизни я просто продолжаю. У меня уже есть способности, наработанные в прошлой жизни. А кто-то начинает в этой жизни, скажем, этот путь художника. Он не будет таким совершенным, но он же на верном пути. Вот важно, что он на верном пути. Если он это искренне выражает, мы принимаем его искренность. Как ребенок, он рисует непосредственно, мы говорим, о, очень красиво это, потому что непосредственно искренне мы имеем в виду. Это не совершенно по форме. Как он рисует маму, вот такой круг нарисует, такой вот нос, там вот такой вот нос, глаза такие же, говорит, мама, уши такие, вот, и прическа, говорит, это папа. И папа говорит, потрясающе, как похоже, молодец, настоящий художник просто. Что это искренне. Надо принимать искренность, не форму, а суть. Это тоже загадка искусства. Как Пиросмани, скажем. Пиросмани — это вот художник-самоучка. Пиросманашвили его полная фамилия. Но мир знает его как Пиросмани. В свое время он обрел мировую известность. Он просто рисовал, на чем придется. Свои пейзажи, там, сюжеты. Там один был хозяин харчевни. Очень хитрый и умный. И он понял, что вот эти картины, они очень в моде на Западе, то, что делает Пиросмани. Никто такого не делает. Можно продать за хорошие большие деньги. Он это и сделал, почему стал известным Пиросмани. Он приглашал Пиросмани к себе в харчевню, ставил ему тарелку супа, говорит, и скатерть, клеенку. Говорит, нарисуй что-нибудь, получишь тарелку супа. И Пиросмани рисовал и получал тарелку супа. А тот продавал потом за большие деньги его картины. Бедный художник, видите? В такие времена бывают, времена кризиса, упадка, какой-то там бедный художник шедевры делает, как Билибин, допустим. Мы знаем его иллюстрации к сказкам, непревзойденные, это лучше считаются, иллюстратор сказок русских, Билибин. Можете посмотреть. Но он работал в Петербурге, в Ленинграде, в блокаде, в холодном помещении, как на улице. И вот там он создавал эти работы, представьте себе. Пронизанные вот этим сказочным мистикой, теплом, вот этим вот добром сказочным. А в очень самых худших условиях это происходило. Вот красота непостижима. Поэтому мы поддерживаем любую искреннюю попытку. Вот. И произведения... И великие создаются не для того, чтобы их потом продавать и перепродавать, а чтобы вдохновлять людей. Для вдохновения. Это вот важная составляющая, самая главная составляющая нашей жизни – иметь веру и вдохновение в жизнь. И красота дает нам эту веру и вдохновение.
Екатерина спрашивает, что вы часто говорите о книге Шрила Прабхупады. А что это за книги? Какие это книги?
Бхагавад-гита, вот та, которую я упомянул, там много книг у него. Он перевел самые возвышенные духовные произведения ведические, самые сливки вед. Бхагавад-гита — это квинтэссенция всех вед, и есть Шримад-Бхагаватам. Много томов с его комментариями. Это чистейшая Пурана называют, сливки всех вед. Прекрасная Пурана, лучшая из всего, что есть. Он перевел вот эти произведения древней литературы, это священное писание и прокомментировал их, поскольку Прабхупада, он жил вот на основе этих знаний, его жизнь прекрасна. Это личность, которая излучает божественную красоту в своих книгах. Оттуда вы можете получать удивительные вот эти видения картин духовных, представления о духовном мире, о себе, о Боге, об этом мире, о космосе, о времени, обо всем самом таинственном. Там все раскрывается в этих книгах, в древних писаниях. Это книги Шрилы Прабхупады.
Гуру Махарадж, у нас эфир уже подходит к концу, и только сейчас полилось очень много вопросов. Но я думаю, что мы вряд ли успеем. Я просто хочу сказать вам огромное спасибо за сегодняшний эфир. Действительно, эта тема оказалась очень актуальной, потому что столько откликов от людей. Это что-то, чем мы хотим жить, видимо, в видении красоты. Спасибо вам еще раз за эфир. Я очень надеюсь, что, может быть, когда-нибудь мы еще сможем с вами выйти.
С удовольствием продолжим по возможности эту тему, если будет на то желание. Спасибо всем за внимание.
Спасибо большое. А вот еще у нас есть, скорее всего, пару минут. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь вашим подписчикам. Все-таки они всегда-всегда за вами наблюдают каждый день. Может быть.
Идите путем красоты смело. Идите в прекрасное. Не в деньги, а в прекрасные дети. Попытайтесь отличить эти вещи. Деньги не прекрасные, не безобразные, а так, как вы их используете. Идите путем прекрасного, деньги вам помогут в этом. Только не наоборот. Не идите путем денег, что прекрасно вам помогало в этом. Не эксплуатируйте красоту. Это мое пожелание на будущее.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.